Одним из самых обсуждаемых богословских вопросов в истории Церкви является Троица. Этому вопросу было посвящено несколько соборов, начиная с Никейского собора, который проходил в 325 году, и завершая Константинопольским, который состоялся в 381 году. Этот вопрос обсуждался целым рядом богословов и отцами Церкви. И несмотря на то, что эти соборы состоялись и на них утверждены были определенные документы, в частности символы веры, эта проблема не исчерпалась. Кстати говоря, в 381 году к Никейскому символу веры еще были добавлены две части, в которой говорится о Духе Святом и о Церкви. Никейский собор увенчал усилия Афанасия и отцов каппадокийцев, раз и навсегда осудив все виды модализма. Это учение о том, что Бог един, и в нем отрицается триединство, троичность точнее. И также учение о том, что Сын не такой, как Отец, в том плане, что Он не Бог в полном смысле этого слова. Эти учения были осуждены, и к никейскому символу веры еще были добавлены две статьи, в которых говорится о Церкви и о Духе Святом. Этот символ был дополнен, и полное название этого символа – это Никея-Цареградский или Никея-Константинопольский символ веры, который сегодня известен также как просто Никейский символ веры. После этого арианская ересь продолжала существовать и со временем трансформировалась в учение современных свидетелей Иеговы. Это учение всегда существовало наряду с ортодоксальным учением в разных формах. Далее мы поговорим в историческом плане о некоторых личностях, которые сыграли ключевую роль в развитии христианского учения, в переводах Библии и так далее. Первый, на кого мы обратим внимание, это Иероним, святой Иероним Стридонский. Он жил в IV веке, точнее на рубеже IV и V веков. Это был гениальный человек, поскольку он был на тот момент, возможно, самым лучшим библеистом, знатоком языков оригинала, который мог работать с Библией и который мог заниматься экзегетикой, то есть толкованием священных текстов. Этот человек какое-то время был монахом, но затем он все-таки решил выйти из уединения и посвятить себя переводам. Он очень тщательно изучал тексты, и по просьбе Папы Римского он занялся переводом нескольких текстов из Библии. Он перевел две гомилии Оригена на «Песни песни Соломона» и также перевел некоторые другие богословские трактаты. Затем ему поручили перевести еще какие-то тексты из Нового Завета. Изначально его попросили сверить тексты латинских переводов, которые существовали в его время, с языком оригинала. И когда он начал сопоставлять, сличать эти версии, он увидел, что современные ему латинские переводы очень слабо во многих текстах, во многих ситуациях отображали язык оригинала, то есть не соответствовали древнегреческому и ивриту. А в результате он занялся переводом всей Библии. Несмотря на то, что до него уже были переводы, латинские переводы Библии, он занялся новым переводом, поскольку он увидел, насколько латинские, имеющиеся переводы на латинском, очень отличались и грешили во многих аспектах в плане оригинального прочтения. И эта работа была фундаментальной, которая заняла очень много времени. Некоторые ученые говорят, что эта работа в целом заняла более 20 лет. Некоторые говорят конкретно 23 года. Иероним занимался этим переводом очень длительное время. И, как говорят некоторые ученые, до того, как он приступил к этой работе, он более 10 лет, а некоторые говорят даже 15 лет, изучал иврит. Он брал уроки у раввина. И также некоторую литературу от него. И в конце концов он перевел текст оригинала на латинский язык. И это событие вызвало большую критику со стороны его коллег и других богословов, поскольку на тот момент Септуагинта и другие такие традиционные тексты считались богодухновенными. Его латинский перевод во многом отличался от Септуагинты. Септуагинта – это греческий перевод Ветхого Завета. И поскольку этот перевод считался богодухновенным, внегласно, в церковных кругах, его обвиняли за то, что он посягнул на этот перевод и исказил его в своем латинском переводе, которые со временем начали называть вульгатой. Таким образом, духовенству и богословам того времени не нравилось тот факт, что текст оригинала корректировал и вносил изменения в традиционные переводы. То есть предпочтение отдавалось переводам, а не масоретскому тексту, то есть тексту оригинала еврейского текста, то есть оригинала Ветхого Завета. Предпочтение и особый статус отводился именно переводом. Иероним был одним из немногих, кто все-таки решил обратиться к истокам Библии, и для него наиболее авторитетным источником были копии оригинала, то есть тексты, написанные на древнегреческом и иврите. Кстати говоря, Иероним был одним из двух известных отцов и учителей церкви, которые владели как древнегреческим, так и ивритом. То есть это те двое, которые могли работать с текстом оригинала и заниматься экзегетикой. Первый Иероним и второй Ориген, на которого ссылался и которого переводил Иероним. Это два великих мужа, которые знали языки оригинала и которые могли толковать текст, ссылаясь и опираясь на оригинальные тексты, манускрипты. Интересно заметить то, что когда Иероним занимался переводом, то его критиковали не только малообразованные, но и знатные люди. Например, ему написал письмо сам Августин, молодой Аврелий Августин. Вот что он написал ему: «Молюсь о том, чтобы ты не тратил сил на перевод священных книг на латинский язык, если только ты не сопровождаешь его примечаниями, как в случае перевода книги Иова, ясно показывающими, чем твой перевод отличается от Септуагинты, авторитет которой не имеет равных. Кроме того, я не могу себе представить, что в древнееврейских рукописях можно найти что-то такое, чего не заметили те переводчики, тем более, что они великолепно знали древнееврейский язык». Иероним вначале игнорировал такого рода замечания, критику. Затем он все-таки обратился к Августину и дал ему понять, что тот молодой человек пытается сделать себе имя, критикуя старших. Интересно также заметить, что когда Иероним переводил этот известный текст, когда он работал над латинским переводом Библии, который сейчас является, кстати, официальным переводом официальной Библии в Римско-католической церкви, он не включил в свой перевод апокрифы, То есть тексты, которые не входили изначально в еврейскую Библию. Если в Септуагинте, в Ветхом Завете, было много апокрифов, то есть книг, как протестанты называют их сегодня, неканоническими или второканоническими, Иероним принял решение не включать их, поскольку для него эти книги не являлись авторитетными. Это тоже было радикальное революционное решение с его стороны. Он выдвинул концепцию «Hebraica Veritas», то есть предположение о первичности и непререкаемости авторитета древних оригиналов Ветхого Завета. И таким образом он подчеркивал тот канон, который оформился к тому времени, и не отводил высокого авторитета тем книгам, которые возникли вне канона, как второканонические книги. Этот перевод играет очень большую роль, и со временем многие ученые также старались вернуться к истокам Писания, старались читать Библию в оригинале, что со временем, как мы увидим, и породило пробуждение, породило реформацию. Когда люди сличают различного рода переводы для того, чтобы увидеть, лучше понять значение текста, тогда они иногда приходят к выводу, что тот или иной перевод в чем-то проигрывает или в чем-то недостаточно точен. Любой перевод имеет свои недостатки, и таким образом очень важно иметь несколько переводов для того, чтобы сличать их, сопоставлять и лучше понимать, что же имеется в виду в том или ином тексте Писания. Итак, основной причиной, побудившей Иеронима переводить текст, является то, что ему не нравилось, то, что в современном для него переводе было много неточностей и ошибок, которые традиционно принимались церковью. В этом случае мы видим, что его перевод был вызовом для церковной иерархии, духовенства, которые не хотели принимать информацию или факты о том, что их перевод недостаточно точный. Таким образом, этот вызов был брошен традиционализму, то есть позиции, согласно которой в церкви все должно быть статично и не подвергаться изменениям. Эта ситуация показывает то, насколько важен современный перевод, чтобы люди понимали Писание и читали на своем родном языке. Это очень важно для того, чтобы истина была понятна, поскольку мы знаем то, что со временем язык склонен меняться, трансформироваться. И для того, чтобы люди современные могли читать Писание, есть необходимость и потребность в постоянных переводах, в работе переводчиков. И очень важно, чтобы народ был открыт к тому, чтобы текст Писания менял их богословие. В ситуации с Иеронимом мы видим то, что церковь, по крайней мере официальные представители церкви, были не готовы к тому, что работа с текстом поставит под сомнение их богословские верования. Очень важно быть открытым к тому, чтобы чтение Писания меняло и формировало нашу богословскую позицию. Быть открытыми к тому, что иногда Писание может корректировать наши взгляды и выявлять некоторые ошибки в них. Основная цель Иеронима была дать Писание, и чтобы его перевод был настолько приближен к языку оригинала, насколько это возможно. Чтобы люди читали Библию и могли понимать основы христианского учения, чтобы Писание меняло и трансформировало жизнь людей. Мы можем взять урок из истории возникновения Вульгаты и деятельности Иеронима. Очень важно, чтобы каждый богослов или христианин позволял, чтобы Писание вносило коррективы в его богословскую систему. Не защищать
свою систему, свои воззрения от Писания и не использовать Писание для обоснования своих взглядов, но исследовать Писание для того, чтобы увидеть истину и не бояться того, что Писание может корректировать наши взгляды. Очень важно, чтобы исходные предпосылки были, разобраться в том, чему учится, о чем говорит Писание, а не искать в Писании те тексты, которые лягут в основу, или те тексты, которые обоснуют уже сложившуюся систему взглядов, мировоззрения. Часто люди, еретики и люди, которые вводят в заблуждение других людей, пытаются использовать Писание для того, чтобы обосновать свои взгляды. Иероним делал упор на оригинал. Для него было важно, что говорится в оригинале, даже если оригинал будет вступать в конфликт с имеющимися переводами. Для него было важно добраться до истины, даже если эта истина покажет, что он в чем-то или его церковь в чем-то заблуждается. В этом случае мы видим, насколько важна истина и насколько важно быть смелым и готовым к тому, что эта истина может показать, что мы в чем-то заблуждаемся. Очень важно, чтобы каждый христианин был открыт к тому, чтобы Писание меняло его мышление и, возможно, указывало на некоторые недостатки.